Городской наблюдатель.
Всем добрый день. В студии ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной краевед, писатель, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья.
Итак, наше путешествие по Старо-Петерговской дороге привело нас уже к городу Ораниенбауму. Назывался он еще и Рамбов в свое время, и Ломоносов. Вот тогда о нем и пойдет речь сегодня.
Да, наверное, начнем мы со времен светлейшего князя Александра Даниловича Меньшикова, при котором, собственно, и появляется и название Ораниенбаум, ну и усадьба Ораниенбаумская с дворцом, который построил для себя Александр Данилович и который по его замыслу должен был быть, ну уж, не хуже, чем царский дворец в соседнем Петергофе. Ораниенбаум в переводе апельсиновое или по-другому померанцевое дерево. Откуда происходит это название, на самом деле точно неизвестно. Есть, как водится, несколько гипотез. По одной из них когда-то понравилось Александру Даниловичу в Германии не то усадьба, не то городок с таким названием. По другой версии, он таким образом хотел сделать приятное своему патрону Петру Первому, у которого, как известно, любимой заграничной страной была Голландия. А в Голландии правила Оранская династия, фамилия которая тоже происходит от этого самого померанца или Ораниенбаума.
А я вот слышала совсем другую версию о том, что во времена Меньшикова там были оранжереи специально с померанцевыми деревьями, и поэтому такое название.
Ну, это уж потом Александр Данилович завел там такие оранжереи, может быть, чтобы соответствовало что-то названию. Вряд ли именно оранжереи стали таким поводом для того, чтобы дать название, тем более, что апельсины, лимоны и прочие цитрусовые, собственно, были самым обычным деревом, которое разводили в дворянских оранжереях на протяжении 18-19 веков. Это уж в наше время там стали разводить экзотические растения. А в те времена использовали оранжереи как раз вот для таких чисто практических целей. И ананасы выращивали, и землянику зимой могли к столу подавать. Ну и, конечно, апельсины. Померанцы, конечно, такими вкусными назвать сложно, но зато красиво цвели, как и прочие цитрусовые деревья. В любом случае, конечно, старался Александр Данилович, чтобы название его усадьбы обыгрывалось в этих оранжереях и этими померанцевыми деревьями, которые на лето, кстати, выносили из оранжерей и устанавливали перед Меньшиковским дворцом. Кстати, сейчас там установлен своеобразный памятник Александру Даниловичу в виде такого бронзового померанцевого дерева, которое тоже должно о названии города и усадьбы всем приезжающим напоминать. Итак, в центре Ораниенбаума был расположенный, как и в Петергофе, и в Стрельне, на краю глинта или уступа Балтийско-Ладожского дворец. С центральным корпусом и двумя боковыми флигелями, один из которых был церковным. Церковь была посвящена святому целителю Пантелеймону. Александр Данилович очень старался, чтобы дворец его не ударил в грязь лицом перед соседним Петергофом. Приглашал в свой дворец и Петра, и других вельмож. Кстати, венчается дворец княжеской короной. Меньшиков гордился тем, что он получил этот титул княжеский, ну и титул герцога Ингерманландского от императора Священной Римской империи. Рядом с дворцом, как и в Петергофе, располагается два парка, верхний и нижний. Только если в Петергофе парадный парк во французском регулярном духе располагается в верхней части паркового ансамбля, то в Ораниенбауме все как раз наоборот. Парадный барочный французский парк расположен внизу. Ну, а уже пейзажный английский парк занимает верхнюю террасу, примыкающую к дворцу. Вообще, много есть таких параллелей с Петергофом. Как в Петергофе, например, по приказу Меньшикова был прорыт морской канал, по которому небольшие суденышки могли подходить прямо к дворцовому парку, так чтобы гости Меньшикова непосредственно водным путем могли бы прибыть во дворец. Строился Меньшиковский дворец по проекту двух архитекторов. Строительство начинал придворный архитектор Меньшиков Фонтана, ну а заканчивал архитектор Шедель. Кроме самого дворца, в дворцовый комплекс, непосредственно примыкающий к Меньшиковскому дворцу, входит еще очень интересный дом, возведенный по проекту Растрелли, так называемый картинный дом, в котором, кроме коллекции картин, восходившей еще к Александру Даниловичу Меньшикову, был устроен и театр усадебный. Кстати, сейчас там находится очень интересный музей, в котором вот это устройство усадебных театров 18 века можно посмотреть.
А как называется музей?
Так и называется — «Картинный дом».
А что сейчас в самом дворце Меньшикова?
Ну, а в самом дворце музей, понятное дело. Кстати, музей интересен тем, что, в отличие от очень многих дворцов пригородов Петербурга, Меньшиковский дворец почти не пострадал в годы Великой Отечественной войны. Вспомним, что Арененбаум или Ломоносов находился в центре так называемого Арененбаумского плацдарма или Арененбаумского пятачка, который наши войска сумели удержать благодаря поддержке пушек Кронштадта, которые простреливали пространство на несколько десятков километров, примыкающее к Арененбауму. Линия обороны проходила по речке Воронке. Между прочим, именно с Арененбаумского плацдарма уже в 1944 году началось полное освобождение Ленинграда от немецкой блокады. Так что и в этом смысле Арененбаумский плацдарм сыграл в годы Великой Отечественной очень важную роль. Ну и важно, конечно, и то, что в наименьшей степени пострадали интерьеры Меньшиковского дворца в результате военных действий. Нет, конечно, при советской власти выглядели эти интерьеры не очень пышно, не очень хорошо. К Меньшиковскому дворцу относились не так, как к дворцам в Петергофе или Царском селе. Какое-то время был там пансионат, затем все-таки даже еще до глобальных работ по восстановлению интерьеров, до того, как территория Арененбаума была подключена к Петерговскому музею-заповеднику, уже начались экскурсии по Меньшиковскому дворцу, и можно было в какой-то момент видеть эти интерьеры вот в том натуральном, невосстановленном виде, в котором они дошли до нашего времени. Ну, сейчас, конечно, все обновлено, приведено к пышному состоянию наших пригородных резиденций. В каком-то смысле это, конечно, красиво, но, может быть, не так интересно, как было еще лет 20 тому назад. Несколько слов о дальнейшей судьбе Меньшиковской резиденции. Наверное, своего пика резиденция эта достигает в те недолгие годы, когда после смерти Петра Меньшикова называли полудержавным властелином, Голиафом, когда в годы правления Екатерины I и в начале правления императора Петра II он был фигурой номер один, фактически некоронованным императором Российской империи. Как мы знаем, все это закончилось довольно быстро, когда опомнившаяся после смерти Петра старая аристократия начала интригу, в результате которой Меньшиков оказался в опале. Нет, конечно, он воровал. Но воровали, собственно, все сподвижники Петра. И Меньшиков, наверное, больше других. Но до поры до времени все сходило ему с рук. Ну, отгуляет его Петр своей знаменитой дубинкой по спине, а на завтра снова лучший друг Алексашка. Екатерина тоже, несмотря на то, что Меньшикова, в общем, держала под своим контролем, но и сама во многом находилась под его влиянием. Как известно, Меньшиков мечтал упрочить свою власть благодаря замужеству своей дочери Маши и наследника престола, будущего императора Петра II, сына несчастного царевича Алексея, Петра Алексеевича. Но не успел он до конца провернуть эту операцию. Все-таки Петр Алексеевич был еще слишком молод. Когда взошел он на престол, было ему 12. Конечно, он был такого же крупного роста, как и его знаменитый дед, выглядел гораздо старше своих лет, но все-таки, по большому счету, он был еще ребенком.
Ну, подросткам, скажем.
Ну, подросткам, но по своему менталитету даже не подросткам, а именно ребенком. И вот в какой-то момент Меньшиков своего подопечного, что называется, упустил. Ну, тут, конечно, были и вполне объективные причины обострения туберкулеза, которым Меньшиков страдал. И вот буквально месяц не был он при дворе. Здесь как раз в Орненбауме лечился, приходил в себя. И вот за это время его враги, в первую очередь князья Долгоруковы, и открыли глаза молодому императору на проделки Светлейшего. Так что очень скоро оказался он в далеком Березове. Ну, а усадьба его была реквизирована в казну. Вскоре у нее появляются новые владельцы. Среди самых знаменитых наследник престола Петр Федорович, другой внук Петра, уже от Анны Петровны. Ну и его супруга, будущая императрица Екатерина Великая. Впрочем, отношения между молодыми супругами были, как известно, не очень хороши. К тому времени, когда Петр Федорович поселился в Орненбауме, у него появляется возлюбленная, графиня Елизавета Романовна Воронцова, на которой он мечтает жениться. Ну и в это время Екатерина в основном живет в Петергофе, ну а Орненбаум превращается в резиденцию Петра Федоровича. Для него архитектор Антонио Ринальди строит помимо дворца Меньшиковского еще небольшой частный дворец, известный ныне как дворец Петра III. Он тоже сохранился до нашего времени, это тоже очень интересный небольшой музей. Ну а вокруг этого дворца появляется одна из тех игрушечных крепостей, которые так характерны для российских императоров XVIII века. Ведь почти все они любили играть в таких живых солдатиков, начиная от Петра и кончая Павлом.
Но, к сожалению, время сегодняшней нашей программы подошло к концу. Давайте прогуляемся вот как раз по резиденции Петра III, если можно так ее назвать, в следующем нашем выпуске.
Договорились, так что в следующий раз именно с потешной крепости Петра III мы и начнем нашу прогулку по Орненбауму.
Ну, а мне осталось лишь напомнить, что передачу сегодня готовили краевед, писатель, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров и ведущая Ирина Озерская. Всем удачи и до новых встреч.
Всего хорошего, дорогие друзья.
Городской наблюдатель.